полезли в бутылку или как отравили Алексея Навального. В ожидании спасительной вакцины. Ковид наступает. Новая волна российского MeToo или как остановить мужчину. Это главные темы программы «Грани времени». Мы подводим итоги 38-й недели 2020 года. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем.
Карающая рука Алексея Навального.
Это предложение вводить санкции против, скажем так, героев расследований Навального – это очень опасная вещь.
Вторая мировая волна.
Еженедельные случаи заболевания COVID-19 в настоящее время превысили пиковые значения, которые были в Европе в марте.
Договариваться надо на берегу.
Мы вообще выступаем за то, что должно быть разрешение на секс, человек нужно спрашивать.
Алексей Навальный is back. Теперь нет никаких сомнений. Буквально сегодня глава ФБК написал от своего имени уже второй пост в Инстаграме на этой неделе. На этот раз политик рассказал о том, как идет его восстановление. Вот его фрагмент. Я зачитаю. «Совсем недавно я не узнавал людей и не понимал, как разговаривать. Каждое утро ко мне приходил доктор и говорил: Алексей, я принес доску, давай придумаем, какое на ней написать слово. Это приводило меня в отчаяние. Потому что хоть я уже и понимал в целом, что хочет доктор, но не понимал, где брать слова, в каком месте головы они возникают, где найти слово и как сделать так, чтобы оно что-то означало. Все это было решительно непонятно. Впрочем, как выразить свое отчаяние, я тоже не знал и поэтому просто молчал. И это еще я описываю поздний этап, который сам помню. Сейчас я парень, у которого дрожат ноги, когда он идет по лестнице, но зато он думает: о, это же лестница, по ней поднимаются. Пожалуй, надо поискать лифт. А раньше бы просто тупо стоял и смотрел. Конец цитаты. Желаю Алексею скорейшего выздоровления, чтобы как можно скорее мы с коллегами снова бы рассказывали о его расследованиях и политической деятельности. Мой гость – исполнительный директор Ассоциации организации по клиническим исследованиям, юрист Светлана Завидова. Светлана, здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, а кто первый сделает спасительную вакцину от коронавируса? Россия или конкуренты? Кому вы отдаете предпочтение?
Ну, совершенно правильная постановка вопроса. Действительно, на сегодняшний день пока вакцины нету. И, может быть, даже совсем не будет. Потому что разработка лекарств – это сложная вещь. Но в целом я бы, наверное, ставила на зарубежную разработку.
Едем дальше по нашей теме. Пандемия коронавируса вышла из-под контроля и продолжает оставаться главной угрозой человечеству, заявил на этой неделе генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш. Число жертв вплотную приблизилось к цифре 1 миллион. Не все хорошо и в России. В Москве, которая по-прежнему остается главным эпицентром заболевания, снова стали фиксировать больше новых случаев. В целом в России с начала сентября вновь стали регистрировать больше 5000 случаев COVID-19 в сутки. О ситуации с коронавирусом в мире Алена Вершинина.
К началу осени мир худо-бедно, но привык к новому коронавирусу и всем связанным с ним неудобствам. Типа обязательного ношения масок, сложности с пересечением границ и невозможности ничего планировать дальше, чем на пару недель вперед.
В начале сентября в большинстве стран мира начался учебный год. Несмотря на все страшилки, что нас ждет теперь только дистанционное образование, школьники и студенты вернулись за парты. Опять же, не везде, но в большинстве школ и университетов.
Однако слухи о второй волне и страх нового локдауна никуда не делись. Но будет ли эта самая вторая волна? Насколько сейчас опасно болеть коронавирусом? И, кстати, что там с вакциной? В этих вопросах давайте разбираться.
В Тель-Авиве пятница. Сегодня вечером наступает еврейский Новый год. Меньше чем через 2 часа вводят карантин. Вот как выглядит набережная.
Карантин в Израиле ввели на 3 недели. Он будет менее жестким, чем весной. Жителям нельзя отходить от дома больше, чем на 500 метров, но разрешены занятия спортом на свежем воздухе. И по неофициальным данным, ввели карантин, чтобы закрыть школы и рестораны и избежать тем самым массового скопления людей. Но и в Европе ситуация не лучше. Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс-Анри Клуге на этой неделе предупредил, что в октябре-ноябре европейские страны могут ждать новый рост смертности.
Перед нами очень серьезная ситуация. Еженедельные случаи заболевания COVID-19 в настоящее время превысили пиковые значения, которые были в Европе в марте. Больше половины европейских стран сообщили о более чем 10% росте заболеваемости за последние две недели.
В прошлое воскресенье был установлен новый рекорд глобального суточного прироста. COVID-19 обнаружили у почти что 308 тысяч жителей планеты. Больше всего инфицированных было выявлено в Индии, США и Бразилии. Но следом за ними идет Испания, где в воскресенье число вновь заразившихся составило 12 тысяч человек. Схожие цифры были зафиксированы и во Франции. Больше 10,5 тысяч новых случаев против 7,5 тысяч в пике весной. Тем не менее, про новый локдаун пока в Европе стараются не говорить.
У нас не было окончания эпидемии. Ну, то есть, если не было окончания эпидемии, можно ли говорить про то, что это вторая волна все-таки, а не продолжение просто первой с волнообразным течением? Да? Ну, это детали, это просто терминология.
В России 9 сентября началась вакцинация отечественным препаратом «Спутник-5». Первые прививки сделали в Москве 40 тысячам добровольцам, которые участвуют в третьей фазе клинических исследований отечественной вакцины. Известно, что прививку себе сделали уже, например, одна из дочерей президента Владимира Путина и министр обороны Сергей Шойгу. Однако у зарубежных ученых к российской вакцине есть вопросы.
Большая часть вопросов, которые задают международное сообщество, задает в сторону нашей публикации в журнале «Lancet», это к методологии сбора данных. Первичная документация собиралась вроде нормально. Надо понимать, что я не участвовал в самом исследовании изнутри. Но в целом, судя по той статье, которая была выпущена, там, конечно, любой статье можно придраться. Таким образом, научное сообщество, если научное сообщество не вступает в дискуссию, тогда оно не научное сообщество. Это узкопрофессиональный вопрос. Он не касается самой вакцины. Не касается. Это касается формулировок, возможно, это касается методологии. То есть мы используем одну методологию, западные коллеги наши считают, что надо было использовать другую методологию. Это дискутабельный вопрос, можно обсуждать.
Однако разрабатывают вакцину против коронавируса не только в России. Свою работу ведут и в США. И на этой неделе Дональд Трамп заявил, что широкое распространение вакцины против COVID-19 среди американцев начнется в октябре. А затем добавил, что при неудачном развитии событий вакцину в США придется подождать чуть дольше – в ноябре или, в крайнем случае, в декабре. Несмотря на то, что вакцины до сих пор нет, а на вопрос, сколько держится иммунитет после перенесенной болезни, все еще нет точного ответа, тем не менее и врачи, и ученые сходятся во мнении. Шансов выжить в случае заражения осенью намного больше, чем весной. Еще одно изменение ситуации по сравнению с весной – болезнь сильно помолодела. Если полгода назад считалось, что коронавирусом в основном болеют люди старше 65, то сейчас доля молодых среди всех вновь инфицированных существенно выросла, а вместе с ней уменьшилась и летальность.
И это связано в том числе с тем, что мы начали больше скринировать пациентов, да, ну, населения, больше делать тестов и больше выявлять бессимптомных или легко болеющих молодых наших пациентов.
Правда, в России врачи, работающие в красной зоне, еще весной говорили, что в нашей стране было очень много заболевших и среди 30-40-летних. Пациенты этого возраста формально не считались в группе риска. Однако и они тоже оказывались в реанимации, подключенными к аппаратам ИВЛ.
Напомню, наш гость, глава Ассоциации организации по клиническим исследованиям Светлана Завидова. Светлана, скажите, умирает сейчас, вот как было сказано в репортаже, меньше, чем раньше, научились лечить. Чем отличается методика лечений на Западе или за рубежом и в России? Это одни и те же препараты или разные?
С этой пандемией все сложно, да, насколько действительно количество умирающих сейчас связано именно с тем, что научились лечить, тут трудно говорить. Есть различия, к сожалению, мы отстаем, и те рекомендации, которые Минздрав дает, они, в общем, не вполне, мне кажется, актуальны по сравнению с той терапией, которая применяется на Западе. Сейчас, по сути, говорят, вот если мы берем международные рекомендации, о двух препаратах. Один ремдесивир, который пока еще в России не присутствует. Второй, в общем, банальный дексаметазон, который действительно копеечный препарат, но он был подобран таким образом, что, в общем, ну, в Великобритании в первую очередь как бы его открыли для этого заболевания. Он действительно существенно позволяет снизить смертность вот в тот период, когда начинается цитокиновый шторм. То есть вот самое там
тяжелое. На первом этапе?
не на первом этапе, а в принципе уже самый тяжелый этап развития заболевания, скажем так.
Это уже накануне подключения к ИВЛ, как последняя палочка-выручалочка. Да, да, скажите, вот давайте вернемся к вакцине. Вы как раз, ваша организация, одна из тех, кто критически относится к тому, что власть рапортует о том, что вакцина вот-вот уже готова, зарегистрирована официально и проводится исследование, то ли второй, то ли третий этап. Вы сейчас об этом скажете. Вот в рамках пострегистрационных клинических исследований вакцины от коронавируса «Спутник В» привилось уже несколько сот человек. Даже министр Мурашко здравоохранения сказал, что есть побочные эффекты. Это повышение температуры, слабость, мышечные боли и так далее. Почему ваша ассоциация против поспешной регистрации вакцины «Спутник В» и «Гам-ковид-вак»? Это речь идет о двух вакцинах.
Нет, это одна и та же
это
вакцина.
Это одна вакцина, разные названия. Окей.
Спутник Ви, как они ее называют, это и есть гамковид-5. Просто, ну, как бы для узнаваемости, может быть, в мире, я думаю, такое название дали. Вот. А почему, собственно говоря, мы выступили и высказали свою обеспокоенность регистрации столь поспешной? Дело в том, что процессу регистрации должны предшествовать определенные этапы, которые позволяют убедиться, а, в безопасности, б, подтвердить, что, в принципе, этот продукт работает при определенном заболевании, то есть он обладает эффективностью. Вот, к сожалению, в случае с российской вакциной немножко посмотрели безопасность, немножко, повторю, да, и фактически совсем еще ничего не известно об эффективности. На этом этапе говорить о выводе препарата на рынок, конечно, преждевременно.
А когда надо регистрировать? После второго этапа, после третьего этапа? Ведь третий этап, как я понимаю, совершенно не гарантирует, что это спасительная вакцина. Это есть возможность наблюдать тех, кто получил эту вакцину.
Не совсем так. Значит, действительно, ну вот любой препарат мы возьмем, до этапа регистрации он должен проходить три фазы исследований. Первый этап – это обычно ограниченный контингент. Ну, обычно это здоровые добровольцы. И смотрится безопасность. На втором этапе идет подбор дозировки. И только третий этап позволяет собрать массив данных и посмотреть, как препарат, в данном случае вакцина, влияет на заболеваемость.
Вот смотрите, официальная информация. Россия получила запрос на 1 миллиард доз вакцины против коронавируса. 20 государств заинтересовались, среди них государства Латинской Америки и другие страны, чтобы получить эту первую зарегистрированную вакцину «Спутник Ви». Как объяснить тот факт, что вакцина еще не прошла все стадии испытаний, а власть уже рапортует, что готова делиться с миром и вместе там, с другими странами ее производить? Почему покупатель за пределами России и за рубежа готов брать сырой товар? У вас есть этому объяснение?
Ну, смотрите, на самом деле это происходит не только в отношении вакцины «Спутник Ви», это происходит в отношении всех разработок, которые сейчас ведутся. Мы с вами не видели никаких контрактов.
Мы то есть понимаем, это рекламная кампания такая?
Это может быть предзаказ, да, в надежде на то, что вдруг препарат сработает. То есть те же страны, которые мы слышали, ну, говорят, Беларусь, да, вот сейчас тоже уже поставки пошли. Эти поставки пошли на клиническое исследование. То есть страны, которые проявляют интерес, они вполне вероятно, опять же, мы не видим контрактов, они проявляют интерес к тому, чтобы получить этот продукт и посмотреть, как он работает, но не проводить уже массовую вакцинацию. Если будет доказана эффективность, тогда уже можно, наверное, говорить о полноценных поставках.
В России умерли от коронавируса около 20 тысяч человек. В расчете на миллион жителей наша страна занимает лишь 51 место в мире. В то же время демограф Алексей Ракша, которого летом уволили из Росстата за излишнюю откровенность, оценивает так называемую избыточную смертность на 10 сентября, то есть прирост числа умерших по сравнению с тем же отрезком прошлого года в 90 тысяч человек. Но, конечно же, не у всех главная причина смерти – ковид. Но по меньшей мере у двух третей. А у 60 тысяч. Давайте послушаем врача-кардиолога Алексея Эрлиха, заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии клинической больницы номер 29, где также лечили больных от коронавируса. Но так как регистрируют смертность в России от COVID-19.
В России явно особенности неучитывания смерти пациентов, у которых выявлен коронавирус, причиной смерти ставится другое, более выраженное сопутствующее заболевание – это раз. Во многих европейских странах в статистику коронавируса вносились пациенты, у которых не проводились тесты, а просто они были явно контактные и болевшие. Да, там, не всех тестировали. Просто если человек болеет, у него в семье кто-то уже с позитивным тестом, их тоже вносили в статистику. Или там не всех тестировали, потому что это было бессмысленно. То есть вопросы вот этой статистики, они должны учитываться, понимая, как ведется эта статистика в каждой конкретной стране. Или, чтобы понять и иметь возможность сравнить, нужно каждый раз иметь полные цифры статистики. То есть мы видим, сколько подтвержденных тестов, сколько симптомных больных, сколько госпитализированных, сколько умерших дома, сколько умерших не дома, сколько умерших с позитивными тестами, сколько умерших с коронавирусом, как в России, или из-за коронавируса. Вот когда мы будем иметь полные цифры статистики, мы будем говорить о возможности чего-то с чем-то сравнить. Пока мы, к сожалению, видим, что цифры явно расходятся. Причины, за которых они расходятся, масса. И важную составляющую в эту причину, эти причины, как мне кажется, вносят особенности наших учетов умерших пациентов.
Светлана, а что нам дает реальная статистика? Повлияет ли это на разработку вакцины или это никак не взаимосвязано? Смертность отдельно, вакцина отдельно.
На самом деле статистика по заболеваемости, она, конечно, важна для проверки вакцины, потому что если у вас совсем не будет наблюдаться случаев заболевания, то каким образом вы подтвердите, что вакцина работает лучше, чем плацебо? То есть для того, чтобы доказать, что вакцина работает, в любом случае вам это надо проводить на каком-то фоне заболеваемости.
А почему, на ваш взгляд, так торопятся власти, учитывая, что третий этап – это еще не гарантия, как вы уже ранее сказали, что вакцины вообще быть не может, или, по крайней мере, она может, но она не может быть абсолютной, тем знаменателем, который бы подошел бы всем. Это всего лишь попытка понять, как реагирует организм человека на лекарства, на мой взгляд. Сколько нужно времени для того, чтобы выпустить серийное производство вакцину, на ваш взгляд?
Ну, смотрите, в спокойный период, да, вне пандемии, на разработку нового лекарства уходят годы, 5 лет, может быть. Понятно, что сейчас все силы кинуты на то, чтобы действительно получить продукт во всех странах. И сейчас, ну, реально говорить минимум о годе, одном годе. Сейчас прошло только полгода с начала вот такой пандемии действительно мировой. Поэтому боюсь, что, конечно, в такой краткосрочный период получить готовый продукт, доказанный, очень сложно.
Смотрите, мы сейчас находимся, ну, если так сказать иносказательно, сейчас идет вторая мировая волна. Потому что количество заболеваемых растет по всему миру, в том числе и в России. На ваш взгляд, надо ли вводить масштабные ограничительные меры в России в связи с растущей статистикой заболеваний COVID-19, как это сделали в Израиле, там объявили 3-недельный карантин, или надо оставить все как есть, на ваш взгляд?
Ну, во-первых, мы действительно не знаем, какая у нас реальная статистика, насколько можно верить. А вопрос введения карантина – это вопрос, с одной стороны, экономики, на что решатся наши власти. А с другой стороны, для того, чтобы вводить карантин, наверное, нужно в первую очередь оценивать возможности ресурсов здравоохранения, потому что в любом случае смысл введения карантина – это не совсем всех обезопасить невозможно. Это сгладить вот эту нагрузку на систему здравоохранения.
Смотрите, интересный момент. Вот параллельно с проведением третьей фазы исследования заявляется о начале массовой вакцинации. В частности, вот в масс-медиа сообщалось об отправке в регионы этих вакцин. Чем отличается порядок прививки в рамках клинического исследования и обычной вакцинации?
Прежде всего, строгостью контроля. И если в клиническом исследовании люди действительно понимают, что они идут на риск, это первое, о чем их предупреждают, то, что это экспериментальный препарат. Они для себя взвешивают их здоровье, в том числе страхуются. То, когда препарат уже попадает на рынок, ничего этого нет, да, и не такая строгая система контроля за, собственно говоря, приемом препарата, за возможными нежелательными реакциями, которые возникают и так далее.
Давайте поговорим о таком термине «историческая клятва». В начале октября 9 крупных международных компаний подписали так называемую историческую клятву, в которой пообещали не выпускать на рынок разрабатываемые им вакцины от COVID-19 раньше, чем пройдут все необходимые этапы исследования и убедятся, конечно, в ее эффективности. Скажите, это был ответ России или чем, что ими двигало в данном контексте?
Наверное, частично это ответ действительно на выпуск, преждевременный выпуск России вакцины, но помимо этого, на мой взгляд, это их попытка в том числе защититься от давления со стороны политиков, потому что мы ровно такое же давление видим, ну, со стороны того же Трампа, да, который вот обещает населению. Наука – это такая вещь, которая не подчиняется политикам, слава богу, наверное. И компании, которые пошли на этот шаг, они прежде всего предупреждают, что выпустив раньше времени, даже при всем желании продукт, человечество может столкнуться с большей угрозой, с нежелательными последствиями после приема этого неопробированного продукта.
Скажите, а если все-таки в конце концов, дай бог, эту вакцину создадут, она должна продаваться или бесплатно вводиться, потому что мы понимаем, что коронавирус – это чума 21 века. Или это все-таки будет бизнес?
Ну, это зависит от государства, скажем так, да, потому что в каждом государстве, наверное, в зависимости от экономики, в зависимости от социальной сферы, государство решает этот вопрос, готово ли оно как бы само покрывать эту вакцинацию, либо оно пускает вакцину на свободный рынок. Но я думаю, что в России все-таки речь идет прежде всего о бесплатной вакцинации для населения, хотя бюджет, естественно, в данном случае задействован.
Но почему я вас об этом спросил? Потому что все-таки лечение ковида – это уже бизнес. Почему? Потому что одна упаковка нового российского препарата для лечения COVID-19 – Ариплевир, который Минздрав разрешил применять амбулаторно, будет стоить в рознице 12 320 рублей. Это огромная сумма. Об этом сказал гендиректор компании-производителя «Промамед» Андрей Младенцев. Вот почему это будет продаваться, ведь, опять же, я повторяю эту банальную фразу, коронавирус – это все-таки чума, привнесенная извне, в частности, в России.
Да, несомненно, на сегодняшний день борьба с коронавирусом превратилась в том числе в бизнес. И даже если бесплатно для населения, нужно понимать, что это не бесплатно для государства, например, да, то есть все равно заключаются определенные контракты. Что касается выпуска в аптеке вот этого препарата, который вы упомянули, на самом деле нас беспокоит не только цена, но и прежде всего как раз вот эти параметры эффективности и безопасности препарата. Дело в том, что я не слышала, чтобы в какой-то из других стран фавипиравир, это международное непатентованное название вот этого препарата, применялся бы уже вот непосредственно для лечения ковида, но про него известно, что он обладает серьезными нежелательными реакциями. В том числе он действительно опасен прежде всего для беременных. И там очень жесткий должен соблюдаться режим для того, чтобы женщина и даже ее партнер в период приема препарата даже месяц после применяли методы контрацепции жесткие, потому что может быть, к сожалению, и гибель плода, и рождение, в том числе уродства различных.
Очень много было разговоров по поводу антималярийного препарата, который использовали на первых этапах. По крайней мере, об этом много говорилось. Скажите, им продолжают лечить сегодня заболевших коронавирусом? Это только в России или за пределами страны то же самое? Этот препарат применяется?
Действительно, очень много было дискуссий по поводу вот, приема гидроксихлорохина. К сожалению, в России он на сегодняшний день остался в рекомендациях, хотя хорошо, что как минимум Минздрав пошел на то, чтобы снизить дозировку, и из некоторых схем лечения его убрали. Боюсь, что он остается в рекомендациях именно из-за вопроса коммерческого. Я думаю, что в России его уже очень много закуплено. Вот. На сегодняшний день мета-анализ, который проведен по исследованиям по всему миру, а исследований именно на гидроксихлорохине действительно было очень много, показывает скорее то, что препарат не работает, и есть даже отдельные исследования, которые говорят, что на фоне приема его, ну, еще одного препарата азитромицина, даже увеличивается смертность.
Вы знаете, вот вашу компанию, или точнее говоря, вашу организацию часто обвиняют в том, что вы отстаиваете интересы, коммерческие интересы западных компаний из-за того, что вы критически относитесь к тому, что вакцину COVID-V уже зарегистрировали на втором этапе. Скажите, вы вообще верите российским ученым, что они способны изобрести спасительную вакцину, или у вас к этому скептическое отношение? Потому что, ну вот, если мы пойдем в аптеку, мы всегда предпочитаем все-таки брать зарубежные препараты, а не отечественные, ну, потому что там есть некоторые параметры, которые больше устраивают потребителей. Почему не верите российским ученым? Или я не прав?
Смотрите, я верю российским ученым, но придумать препарат и сделать его в пробирке – это совершенно не то, что вывести на рынок. Большая часть, да, занимает именно исследования, доклинические и клинические. Причем мы должны верить этим исследованиям. К сожалению, мы знаем, что на российском рынке много присутствует неэффективных лекарств. Довести какой-то новый препарат до рынка занимает, ну, в общем, цифры разнятся, но называют даже и вплоть до миллиарда, и уже до двух оценки долларов США. Поэтому насколько возможно, тут вопрос. Что касается нападок, ну, скажем так, наша ассоциация в принципе не занимается коммерческими вопросами, и это, наверное, именно пандемия вынудила нас, в том числе, в некоторой степени озаботиться вопросом, потому что мы видим, что это влияет в том числе на здоровье населения. Вот такие шаги, которые сейчас предпринимаются, к сожалению, с участием и Министерства здравоохранения, потому что эти шаги, на наш взгляд, конечно, опасны.
Спасибо вам большое. Моим гостем была Светлана Завидова, глава Ассоциации организаций по клиническим исследованиям. Благодарю вас. История отравления Алексея Навального в Сибири продолжает обрастать новыми подробностями. Причем происходит это на фоне бездействия силовых структур, которые до сих пор так и не завели уголовного дела по факту подозрительно резкого ухудшения здоровья политика и его госпитализации. Навальный, скорее всего, был отравлен до отъезда в аэропорт Омска. К таким выводам параллельно пришли в фонде борьбы с коррупцией и издании «Проект». В теле и на теле Навального обнаружены следы яда группы «Новичок», подтвердили Радио Свобода в пресс-службе правительства Германии. Следы яда обнаружены и на бутылке воды, изъятой из номера, где останавливался Навальный. Рассказывает Иван Воронин.
Вскоре после того, как самолет с Алексеем Навальным на борту экстренно сел в Омске, коллеги политика по фонду борьбы с коррупцией тщательно осматривают его номер в гостинице в Томске, уже тогда подозревая отравление. Дожидаться сотрудников правоохранительных органов не стали специально, опасаясь, что улики будут уничтожены.
Если вы что-то хотите забрать, через полицию, мне сказал директор сейчас.
Ну, к сожалению, не можем подчиниться этому требованию. Бутылки никто не трогал руками.
Это видео соратники Навального опубликовали в его аккаунте в Инстаграме. Часть сотрудников ФБК осталась в Томске завершать работу над фильмом-расследованием о местных чиновниках.
В отеле «Александр» Навальный жил на втором этаже, в этом номере 239. На этом же этаже жили его соратники. Мы знаем, что номерами они не менялись. Здесь Навальный хранил свои вещи. Сюда он вернулся из села Кафтанчика, чтобы на следующий день ехать в аэропорт.
После тревожных новостей из Омска от пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш сотрудники ФБК дежурили у номера, пока им не удалось начать импровизированный обыск. Глава отдела расследований фонда Мария Певчих вывезла все улики за границу на том самом медицинском борте, эвакуировавшем Навального. Именно на горлышке одной из найденных там бутылок в немецкой лаборатории нашли следы нервно-паралитического вещества «Новичок». По мнению трех европейских лабораторий, не связанных друг с другом, этим веществом отравлен политик. Его соратники пришли к выводу – отравление произошло до прибытия в аэропорт. На личных вещах Навального следы яда не обнаружены, сообщила 19 сентября Кира Ярмыш.
Мы безуспешно пытаемся найти такси, на котором Навальный ехал в аэропорт. Почему? Судя по тому, как ведется доследственная проверка, есть основания полагать, что его просто никто не вызывал и не осматривал машину на предмет наличия каких-то опасных веществ.
Журналисты издания «Проект» пошагово восстановили события с вечера накануне предполагаемого дня отравления до экстренной посадки в Омске. Они тоже считают, что Навального отравили до прибытия в аэропорт. А еще пришли к такому выводу.
Пока известно только об одном случае, когда пассажира вызывали для беседы в полицию уже после того, как самолет прибыл из Омска в Москву. Эти и другие свидетельства говорят о том, что, возможно, никто всерьез и не заинтересован в том, чтобы реально найти отравителя.
Начнем с того, что аэропорт не закрывали, гостиницу не закрывали. И даже сами полицейские в разговорах удивляются, почему дело до сих пор не возбуждено. Мы поговорили с одним из сотрудников полиции, который работал в тот день, 20 августа. Он работает в полиции аэропорта. Но у них с коллегами в тот день были все-таки более важные дела. Они ловили нарушителей, которые курили возле здания аэропорта.
Всем привет, это Навальный. Сегодня...
Навального на этой неделе отключили от аппарата искусственной вентиляции легких и вывели из комы. В его инстаграме опубликованы две свежие фотографии из берлинской клиники Шарите, где политик проходит лечение. Уголовное дело о покушении до сих пор не возбуждено.
Если бы соратники Алексея Навального не забрали из его номера в гостинице в Томске, возможно, никто бы никогда и не узнал, когда и чем именно был отравлен политик. Однако, как им удалось забрать важные улики, рассказал сотрудник фонда борьбы с коррупцией Георгий Албуров.
Мы пришли в номер спустя достаточно много времени препирательств и стали забирать все, что можно забрать. Если бы там, не знаю, можно было забрать фурнитуру какую-нибудь, мебель, сантехнику, я думаю, мы бы ее тоже забрали и отправили на экспертизу. У нас там были какие-то пакеты, куда мы герметично все упаковывали бутылки, вплоть до баночек для душ, в общем, все, что можно было. Мы хотели забирать постельное белье, но тут уже администрация гостиницы просто буквально легла на эту кровать, чтобы никто ни в коем случае не смог ничего забрать и помешал нам это сделать. Но, тем не менее, вот и то, что мы вывезли, смогли спасти часть предметов из номера, включая вот эту самую бутылку, это супер важно, потому что в России никогда бы никто ничего не нашел, и мы бы сейчас были в той же самой ситуации, в которой сейчас, только еще и не понимали бы, где произошло отравление Алексея, потому что бутылка, она достаточно здорово локализовала это самое место, где было отравление.
По времени именно.
По времени, именно по времени, потому что она была в номере. Как мы до этого считали, Алексей был отравлен где-то на пути в аэропорт, в такси. Кто-то с ним за руку поздоровался в аэропорту и передал этот яд. Или он попил что-то в аэропорту. Все что угодно, но мы как-то склонялись к тому, что все произошло в последние часы перед вылетом, когда ему могли каким-то образом в организм подсыпать этот яд.
На отравление Алексея Навального и бездействие российских властей отреагировал на этой неделе Европарламент. Заявление выглядит сурово. Ввести санкции против героев расследований Навального, вероятно, как прошлых, так и будущих. Вот как комментирует это журналист Константин Эгерт.
Мне кажется, это довольно опасная резолюция для российского правящего класса, для российской верхушки, потому что если бы Европарламент призывал ввести санкции против, условно говоря, ответственных за то, что выглядит как попытка целенаправленного отравления государственными органами Алексея Навального, то тогда непонятно, против кого это вводить. Против Владимира Путина, против каких-то неизвестных сотрудников неизвестных лабораторий химических. А вот введение санкций против героев расследований Навального, которых много, и которые, наверное, напрямую не имеют никакого даже отношения, возможно, к этому отравлению, это действительно удар по российской власти, по тем людям, которые, с одной стороны, так сказать, клянут Запад и утверждают, что он вот-вот должен завоевать Россию, а Навальный его агент, и при этом продолжают иметь собственность, активы, счета и родственников на Западе.
Европарламент, несмотря на название, не законодательный орган. Настоящий законодательный орган – это Европейский Совет. Европейский Совет – это совокупность всех министров, всех правительств ЕС. Он же исполнитель. Готов ли Европейский Совет прислушаться к Европарламенту?
Я думаю, что Европарламент, сказав свое слово, провел, прочертил определенные, если хотите, красные линии, так сказать, за которые нельзя зайти Европейскому Совету, то есть совсем не реагировать, например, на это отравление теперь уже невозможно. Тем более, учитывая тот факт, что голосование было очень убедительным. За эту резолюцию высказалось 3/4, по сути, депутатов. Единственная группа депутатская, которая высказалась в большинстве своем против, это «Идентитет и демократия», это, так сказать, те, кого принято называть правыми популистами в составе Европарламента. Но, кстати, даже консерваторы разных мастей, от Европейской народной партии до фракции европейских реформаторов, да, европейских консерваторов и реформаторов, все они высказались за эту резолюцию. Более того, даже некоторая часть вот этих, ну, тех, кого принято называть ультраправыми, например, представители Эстонии, высказались за резолюцию по Навальному. Так что я это к чему веду? Невозможно совсем от нее отмахнуться. Невозможно теперь реакцию Евросоюза сделать, ну, совершенно мягкой, совершенно незначительной. Поэтому посмотрим, но мне кажется, вот это предложение вводить санкции против, скажем так, героев расследований Навального, это очень опасная вещь, и есть ли очень опасная для героев этих, и очень болезненная для российской верхушки.
Протесты в Беларуси, смерть неонациста Максима Марцинкевича, известного как Тесак, и итоги единого дня голосования в России. Наша лента новостей.
В России на этой неделе подводили итоги местных и региональных выборов. Впервые, не считая голосования по поправкам к Конституции, они были трехдневными. Основной день 13 сентября.
Здравствуйте. Бюллетень обработан. Спасибо.
Выборы прошли в 83 регионах, включая аннексированный Крым. В 18 жители выбирали губернаторов, а также голосовали за депутатов ЗАГС собраний и городских дум. В ряде регионов были довыборы в Госдуму. Партия власти «Единая Россия» заявила о своей победе на региональных выборах, хотя в Томске, Новосибирске и Тамбове она потеряла большинство в городских законодательных собраниях. Секретарь Генсовета «Единая Россия» Андрей Турчак намекнул на провал оппозиционного умного голосования, отметив, что всего по стране кандидатами по этой схеме стали около полутора тысяч человек. Движение в защиту прав избирателей «Голоса» характеризовало процесс голосования как правовой произвол. К ним поступило почти 1500 сообщений о нарушениях. Наблюдатели и члены комиссии рассказывали, что их не пускали на участки, запрещали вести съемку, дело доходило даже до рукоприкладства. А вот глава российского центра избиркома Элла Памфилова заявила о минимальном количестве серьезных нарушений на выборах. По ее словам, в целом кампания в единый день голосования прошла четко в соответствии с законом. Выборы состоялись. Конец цитаты. В Минске и других городах Беларуси на этой неделе шли суды над участниками мирных акций протеста. В основном они получают по 10-15 суток административного ареста. Несмотря на это, люди продолжают выходить на улицы. Поводом для очередных протестов на этой неделе стала встреча Путина и Лукашенко в Сочи.
Уважаемый Александр Григорьевич.
Первое после выборов в Беларуси. Надо сказать, что перед ними Александр Лукашенко обвинял своих конкурентов в получении финансирования из России и утверждал, что ради победы оппозиция готова поступиться независимостью страны. Но после начала массовых протестов сам обратился за помощью к Москве.
Лично вас благодарю и всех россиян, всех тех, не буду их перечислять, кто был причастен к тому, чтобы поддержать нас в это поствыборное время.
Участников белорусских протестов продолжают разгонять, в том числе с применением светошумовых гранат и водометов. Сотрудники милиции и ОМОНа избивают задержанных и угрожают им уголовным преследованием. Белорусские правозащитники сообщили, что собрали более 500 свидетельств о пытках. Мария Колесникова, одна из лидеров белорусской оппозиции и член Координационного совета, остается в СИЗО. На этой неделе Следственный комитет предъявил ей обвинение по статье «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь», совершенные с использованием СМИ и интернета.
Бывший президент должен подать в отставку!
Эта статья Уголовного кодекса предполагает от 2 до 5 лет лишения свободы. Напомню, Марию Колесникову задержали в центре Минска 7 сентября и попытались силой выдворить из страны вместе с другими представителями Координационного совета. Их вывезли на границу Беларуси с Украиной, но Колесникова порвала свой паспорт, выбралась из машины и вернулась в страну, где уже и была арестована. Протесты в Беларуси продолжаются больше месяца. Их участники считают, что результаты выборов президента были сфальсифицированы, а руководство страны обвиняет оппозицию в попытке захвата власти. Неонациста Максима Марцинкевича, известного по прозвищу Тесак, нашли мертвым в Челябинском следственном изоляторе. По версии Федеральной службы исправления наказаний, он совершил самоубийство. Сообщалось также о предсмертной записке, но адвокаты в версию суицида не верят. По их словам, Марцинкевич рассказал им о пытках и о том, что из него выбивали признание в убийствах. Адвокат направил в Следственный комитет заявление с требованием расследовать смерть его подзащитного как убийство. При этом представитель ведомства сказала, что перед смертью Марцинкевич действительно признался в нескольких убийствах в период с 2003 по 2007 год и говорил, что начал убивать приезжих в Москве с 19 лет. В декабре 2018 года суд в Москве приговорил Максима Марцинкевича к 10 годам колонии строгого режима, признав виновным в разбое и хулиганстве. Перед этим Тесак уже имел 3 судимости за экстремизм. Право досрочного выхода на свободу у него появилось бы в следующем году.
Самое известное в мире дело о домогательствах – кейс американского кинопродюсера Харви Вайнштейна. А в 2016 году более 10 женщин обвинили в сексуальных домогательствах занимавшего на тот момент пост главы телеканала Fox News Роджера Эйлса. В итоге ему пришлось уйти в отставку. Но оказалось, что громкие дела о домогательствах в медиа – не только американская история. В июле в российском Твиттере разразился аналогичный скандал. В домогательствах обвинили сотрудников многих независимых московских масс-медиа. Что отличало новую волну российского MeToo и каким результатом эта кампания привела, в репортаже Карины Меркурьевой.
Здрасте, Юрий Григорьевич.
Ты...
Здрасте.
Ты заставишь меня входить в кабинет через окно.
Наверное, каждый помнит эпизод из советского служебного романа, когда один из героев фильма, Юрий Самохвалов, начинает получать тонны любовных писем от своей подчиненной и университетской возлюбленной Ольги Рыжовой. Он вроде бы не раз дает ей понять, что ничего между ними быть не может. Письма, тем не менее, не заканчиваются. Фильм был снят больше 40 лет назад, и тогда поведение Рыжовой, конечно, не расценивалось как домогательство. Можно было бы считать его таковым сейчас?
Ну, сегодня, наверное, это уверенно можно назвать домогательствами. Другой вопрос, что в 70-х годах, когда был снят фильм, наверное, еще не было таких каких-то конкретных формулировок и фраз. Уже тогда было понятно, что домогательство на работе – это ненормально, и что люди это обсуждают, и что коллеги это не приемлят.
12 июля российский Твиттер буквально взорвался от новостей о домогательствах в СМИ. Затронули обвинения в основном московскую компанию независимых медиа. В частности, прозвучали имена бывшего сотрудника «Открытой России», на тот момент СММ-менеджера Сбербанка Руслана Гафарова, бывшего журналиста РБК Ильи Немченко и руководителя проектов Сбербанка Сергея Миненко. Прозвучали имена сотрудников МБХ «Медиа», шеф-редактора Сергея Простакова, а также фоторедактора Андрея Золотова. Обвинили в домогательствах ведущего «Дождя» Павла Лобкова, главреда самоздата «Молоко плюс» Павла Никулина, основателя самоздата «Батенька ДБ Трансформер» Егора Мостовщикова, журналиста «Новый» Ирка Муртазина, а также петербургского фотографа Георгия Маркова. На обвинения ответили далеко не все.
Это уже не первая попытка вывести тему домогательств в публичное пространство в России. В 2016 году в русскоязычном Фейсбуке прошла акция «Я не боюсь сказать». Ее автором считают украинскую общественную активистку Анастасию Мельниченко. Именно она впервые запустила дискуссию о психологическом, сексуальном и физическом насилии в так называемом постсоветском пространстве.
Основное отличие акции, которая прошла в Твиттере в этом году, от флешмоба «Я не боюсь сказать», это то, что в ней начали звучать имена авторов насилия. Попытки сделать это предпринимались раньше, но это были скорее локальные истории. В 2018 году в СМИ прозвучали обвинения в домогательствах в адрес главного редактора «Медузы» Ивана Колпакова. Ранее журналистки заявляли о приставаниях со стороны депутата Госдумы Леонида Слуцкого. Несмотря на то, что истории звучали очень громко, к видимому ожидаемым результатам они не привели. Новая волна российского мету началась с поста парикмахера Виолетты Эр, которая поделилась своим опытом жизни в абьюзивных отношениях. Его, в свою очередь, ретвитнула Валентина Дегтяренко, назвав имя абьюзера.
Я увидела пост своей подруги. Ну, первое, о чем я подумала, что это была тайна. Вот. Она никому не рассказывала о том, что произошло, не выносила ссоры из избы. Вот. А я про этого человека узнала о том, что он причинял насилие и психологическое, и физическое не только к ней. Никто не хотел ничьих увольнений, начнем с этого. То есть мы хотели все отрефлексировать и прояснить.
Новую акцию, разразившуюся в Твиттере, отличало не только то, что в ней начали звучать имена авторов насилия, но и то, как они на обвинения реагировали. Шеф-редактор МБХ «Медиа» извинился и сразу уволился.
Проблема была в неумении строить уважительные и равные коммуникации. Благодаря усилиям многих женщин, сейчас к проблеме подобного мужского поведения приковано огромное внимание. Надеюсь, мы, мужчины, будем меняться в лучшую сторону.
Написал он в своем телеграм-канале. Извинился и уволился и сотрудник Сбербанка Руслан Гафаров. Не отреагировал на обвинения его коллега Сергей Миненко. В своем посте в Фейсбуке он извинился перед пострадавшими и тут же добавил, что не согласен с трактовками.
Все истории вы читаете лишь с одной стороны, не зная ни контекста, ни тех фактов, которые авторы публикации решили умолчать.
В его адрес звучали многочисленные обвинения в домогательствах, попытки изнасилования, а также жалобы на то, что он снимал секс с девушками без их согласия. Свою историю о нарушении личных границ со стороны Миненко и Гафарова сразу после начала твиттер-кампании в личном телеграм-канале опубликовала журналистка «Новой» Елизавета Кирпанова.
Мы познакомились с Русланом в 2018 году на одной из вечеринок. Мы как бы условились, что это отношения несерьезные, то есть это там условно секс без обязательств. Трижды при встрече он склонял меня к групповому сексу, когда я открыто говорила, что я этого не хочу делать. В первый раз он приехал ко мне домой и привел с собой друга. До этого я пропустила, был случай, когда мы с ним встретились. Там был как раз Сергей Миненко. Мы пришли к нему домой, и они оба начали тоже меня склонять к этому, я резко сказала «нет». И третий раз был самый такой болезненный, когда мы договорились встретиться. Оказалось, что эта встреча не в баре, как я предполагала, а на квартире у его знакомой. Они начали очень некрасиво себя вести, говорить «ну давай раздевайся, что ты ломаешься».
По словам Кирпановой, история, которая произошла между ней и Гафаровым, не подпадает под определение домогательств. Здесь имел место скорее абьюз. С домогательствами она столкнулась внутри редакции, когда пошла обсуждать текст своему коллеге Ирку Муртазину.
Тут он прикрывает дверь в кабинет свой, берет меня вот так за лицо и со словами «вот это называется харасить», целует меня в губы, отталкивает и выгоняет из кабинета.
Произошла эта история в 2018 году. После того, как об истории стало известно, «Новая» приняла регламент против психологического и сексуального насилия на рабочем месте. После таких историй уязвимыми себя чувствуют многие женщины. То, что история насилия в журналистской среде получили огласку, не делает домогательства видимыми в других сферах, считает член правления профсоюза журналистов и пресс-секретарь консорциума женских неправительственных объединений Софья Русова.
Просто не любая отрасль, она может быть такой публичной. Иначе, как кроме гласности, эту проблему никак не решишь. Другое дело, что, борясь с насилием, мы подвергаем насилию других людей. Это тоже вопрос такой моральный. Но как мы сможем выстроить новую систему взаимоотношений, если мы ее не будем пытаться выстраивать?
Вопрос выстраивания новой системы взаимоотношений, которую многие эксперты называют новой этикой, волнует до сих пор в том числе многих участников кампании 12 июля. Бывший журналист РБК Илья Немченко, которого сотрудница медиазоны Полина Глухова обвинила в изнасиловании, согласился рассказать свою версию произошедшего.
В Новый год мы встретились на вечеринке, и я пришел. Я был трезвый, Полина там уже была какое-то время, она уже выпила. Где-то через полтора часа Полина начала ко мне подходить постоянно, говорить, что «Илья, давай поговорим, как у меня дела?» Попросила, чтобы никто, никого не было рядом, там пойти в ванну поговорить, чтобы была там безопасная обстановка. Мы там долгое время провели вместе, и когда Полина все-таки убедила меня, что это я, дурак, виноват в нашем разрыве, я подумал, что да, действительно, она хочет все вернуть, и я могу ответить взаимностью. Мы оказались в одной комнате, и мы занялись сексом. Я никогда не рассматривал это как изнасилование, потому что, опять же, я как влюбленный молодой человек, а я действительно очень сильно переживал по поводу нашего разрыва. Увидел, что она хочет все вернуть, согласился на это, а на следующий день, там, ну, через пару дней, когда мы вышли в университет, все однокурсники ее смотрят на меня как насильника.
Отношение к насилию очень сильно зависит от общего психологического состояния человека, считает Софья Русова. Именно поэтому то, что стало насилием в глазах Полины Глуховой, может им не являться для другой девушки.
Мы вообще выступаем за то, что разрешение на секс, должно быть разрешение на секс, человек нужно спрашивать, потому что ты не всегда находишься в ситуации, когда ты полностью отдаешь себе отчет. Ну, то есть это такая модель. И в том числе вот какие-то отношения, когда ты в них вступаешь, ты, наверное, должен проговорить «да» или «нет». И тогда не будет путаницы.
С нами на связи по скайпу режиссер, куратор феминистского проекта «Ребра Евы» Леда Гарина. Я правильно произнес? «Ребра Евы».
Ребра Евы.
Хорошо. Здравствуйте, Леда. И первый мой вопрос. Почему жертвы насилия и домогательств в России чаще молчат, нежели рассказывают об этом?
Это происходит по двум причинам. Во-первых, как и во всем мире, очень часто эти женщины находятся в рабочих отношениях с теми, кто осуществляет к ним насилие. Это раз. И они просто боятся потерять работу. Как, кстати, было с Fox News, когда женщины молчали годами. Они все были материально зависимы.
Леда, скажите, как меняются взаимоотношения между мужчинами и женщинами за последние годы в России? Оказывает ли влияние скандалы, связанные с движением MeToo за пределами России и в самой России? Или ничего не меняется, и у нас все остается так, как есть?
Я думаю, что это длительный процесс. То, что об этом сейчас стали говорить публично, и то, что к этому привлекается все большее количество внимания, дает постепенный эффект, и мы понимаем, что об этом вообще можно говорить. Потому что все остальное время женщины молчали, зная, что они получат тотальное осуждение. То есть для того, чтобы это начало изменяться, необходимо, чтобы этих случаев становилось все больше. И чем больше их будет, чем больше они будут придаваться гласности, чем больше будет названо имен, тем в большей безопасности будут те женщины, которые столкнутся с этим в последующем. То есть у меня есть предположение, что все-таки уровень насилия по отношению к женщинам есть шанс, что начнет снижаться.
Если можно, то очень коротко. Вот в каком случае надо получать письменное разрешение на секс с партнершей, или это уже перебор?
Я думаю, что письменное согласие – это идеально, но мне кажется, что устных договоренностей достаточно, потому что, к сожалению, у нас отсутствует культура согласия. Если женщина молчит, считается, что это значит «да», она может не хотеть, быть испуганной, находиться в состоянии алкогольного опьянения и тысячи других причин, которые мужчины не рассматривают, потому что нас учат, вернее, в большей степени учат мужчин, что «нет, женское – это значит «да». И вот та тенденция, которая существует сейчас, как раз учит мужчин уточнять это и учит их относиться к тому, что «нет» означает «нет».
Леда, спасибо. Моим гостем была Леда Гарина, феминистка. На этом мы заканчиваем наш эфир. Смотрите нас на сайте Радио Свобода и на телеканале «Настоящее время». Мы вернемся через неделю. Всего вам доброго.